Доброе утро, товарищи!
День города.
Доброе утро. Еще раз продолжаем. Программа «День города». Меня зовут Дарья Гордеева. Как и обещала, у меня в гостях искусствовед Мария Санти. Мария, доброе утро.
Доброе.
Мы с Марией наслаждались здесь, друзья, вашими сообщениями о том, как вы изгалялись с подсказками, решили, что всем можно строить космические аппараты, но в этом часе давайте все-таки о высоком, но в другом смысле. Да, поговорим про искусство. И разговор, знаете, хочется начать, наверное, с понятия, есть ли, что такое норма. Для творческих людей. Есть ли какое-то что-то среднее арифметическое? Я объясню, откуда такие вопросы появляются. Художники бывают разные, да, есть там Шишкин, да, есть Сальвадор Дали, и есть определенное количество людей, которые потребляют, да, скажем так, это искусство, но при этом не наслаждаются картинами, а например, у меня есть друзья, которые ходят на выставки, например, очень любят ставить диагнозы художникам.
Да.
Да, вот этот художник нормальный, вот этот художник, ну, явно ненормальный. Mm-hmm. То есть, вот ваше мнение на этот счет хотелось бы понять. Что такое ненормальный? Ну, это как? Вот психически неуравновешенный Сальвадор Дали.
Вы знаете,
это же дичь.
Да-да-да. На самом деле, художник, которому нужно идти за сумасшествием, это Теодор Жирико. Либо Пармиджанино, Сучелло и Врубелем, которые медицинским образом сошли с ума. Про Сальвадора Дали я вам с удовольствием расскажу чуть-чуть попозже. Человек, к которому нужно идти за понятием нормы, это не психолог, а Фридрих Ницше. Это, в общем-то, единственный человек, которому хватило честности и смелости назвать вещи вещами, чувства чувствами, а выводы мыслями. Потому что на самом деле нормальный человек – это тот, который разрешает себе сам, в том числе те поступки, которые не одобрены обществом. И это, собственно говоря, то, что привело самого Ницше вот, к медицинскому заболеванию, потому что до 33 лет он жил одной жизнью, очень много читал, а потом, когда увидел то насилие, то уродство, которое совершило над ним общество через мораль, через религию, он описал это, но не смог уже перестроиться на другой стиль жизни. И, скажем так, отказался видеть то, что происходит вокруг. У нас наиболее распространено представление о норме как о послушном поведении. Да? У нас норма
связана именно, с овощем. Именно, да, да.
Да? То есть вот отличник, который сидит на первой партии и даже в переменку, значит, ровно, с ровной спиной, это норма. Но это овощ, наоборот. И, скажем так, то понятие нормы, которое является здоровым, оно никогда не будет в мейнстриме рассматриваться как норма, потому что это просто невыгодно никому.
То есть у нас норма это действительно, вот ты находишься как грядка, да, вот если
да.
ты вот выскочил чуть-чуть, все, тебя тут же загнобят. А то, что касается Жирико, у него медицинский диагноз?
Нет, он просто знал про медицинский диагноз.
Ах, вот в этом смысле.
У него он вообще по складу таланта, он был документалистом, да, и всегда, когда он занимался какими-то картинами, он встречался с героями, он рисовал с них, и вот он рисовал именно сумасшедших. Потому что, вы знаете, вот я встречала два отношения к психам. Первое, что психи, они безумно интересные какие-то, да? Но, вы знаете, надежда на сумасшествие как на интересное, она самими сумасшедшими не оправдывается. В общем-то, знаете, мы называем человека с больной ногой человека, у которого не работает опорно-двигательная функция ноги. И у психов не работает одна единственная функция – терпеть других людей. Да? То есть, когда подруги беседуют в кафе, одна говорит, вторая терпит, потому что она ждет времени, чтобы отомстить. У нее эта функция работает. Иногда она перестает работать, тогда мы говорим, о, ты психуешь. Иногда человек, скажем так, он может разговаривать сам с собой, мечтать, и если это кто-то заметит, люди этого стесняются, потому что это не рассматривается как норма. Вот психи, я вот была в психиатрической лечебнице однажды, на самом деле люди, они похожи вот на метро в час пик. Они абсолютно такие стекшие, сникшие, и они не беспокоятся о том, чтобы быть вежливыми. Все. Они разговаривают сами с собой, они живут в своем собственном мире, и они не беспокоятся.
Очень хорошее сравнение, кстати, да.
Вот. И если посмотрите портрет сумасшедшей Жирико, портрет старухи, одержимой манией игры Жирико, это реальные портреты реальных сумасшедших. Ничего интересного в них нет.
Но при этом, Мария, я не знаю, вы сталкивались с таким отношением, тот же Жирико, да, есть еще другой тип людей, которые говорят при этом, это действительно какой-то внутренний страх того, что человек нам покажет что-то, что мы не хотим видеть, mm-hmm. потому что к нему у некоторых людей есть отношение как Что тебе мешало цветочки рисовать, да? Mm-hmm. Почему вот именно такой выбор объекта? Mm-hmm. То есть и люди уже вот сам по себе выбор объекта считают что-то проявлением ненормальности самого художника.
Mm-hmm. Вы знаете, вот да, второе распространенное отношение к отклонениям от нормы, это такое снисходительное. Ну что с него взять, он сумасшедший. Извините, пожалуйста, вот можете почитать Чезаро Ламброза, он исследовал тоже психов, и он сказал, разница между психом и гением в том, что псих не рисует, а гений рисует, да, в созидании, в упорстве и в уровне саморедактуры. То есть, что я хочу сказать, конечно, ну, одна из главных тем искусства – это какие люди идиоты, потому что говорить об этом приятно, да, и, конечно, людям слушать об этом не всегда приятно, но это проблема абсолютно не психологического характера. Это речь идет не о сумасшествии. И я еще что хочу сказать, что вообще вот то, что мы говорим, там параноик, невротик, биполярное расстройство, это, как правило, если это приводит к созданию результата, то это стратегия, а не отклонение от нормы.
Кто был первым художником такой вот, всплывет ли у вас, кто начал как раз изображать сумасшедших, да, писать портреты, может быть, с настоящих людей, mm-hmm. библейские герои тоже, вот как Навуходоносор, например, да, Уильям Блейк, прекрасный совершенно.
Да, да. Но Уильям Блейк, он был, конечно, индивидуалист, потому что он и похоронен в могиле для нищих, потому что не было друзей, и, собственно, некому было о нем позаботиться. И открыли его через 50 лет после смерти. Ну, потому что, знаете, как вот один из приятелей приходил к нему домой, они там с женой голые сидят, да, потому что они как Адам и Ева. Видите, он не был слабым, но он не хотел прилагать усилия к тому, чтобы быть включенным в социум. И, в общем-то, на начало 19 века это не было мейнстримом, изображение отклонений. Да, вот у библейского царя Навуходоносора, я расскажу нашим слушателям, у него был такой эпизод, что он голенький, как Олег Кулик, по-моему, там дней 10 он бегал, как животное, он забыл человеческую речь, он весь оброс.
Какое-то есть специальное название, даже психическое заболевание, но потом, которое, я знаю, что психологи, точнее, психиатры сказали, что это вроде как и не заболевание, что это все какое-то притворство. Mm-hmm. Забыла. Сейчас найду.
Это называется «Все достали». Вот. А потом, спустя 20 лет, у французских романтиков это стало мейнстримом, изображение сумасшествия, отклонение от нормы. Это было связано с тем, что Наполеон проиграл. То есть, когда он был на коне, шли деньги, шло строительство, все воспевали воинскую мощь. Когда деньги внезапно исчезли, более того, в страну пришли воины из чужой страны, это стало печально, и вдруг до всех художников дошло, что вообще-то убивать плохо.
Плюс 7-903-797-6333, 730-101, телефон прямого эфира «Серебряного дождя». Я напомню, что вы также можете задавать свои вопросы. Но, конечно, козырная карта всех тех, кто считает художниками, не изображающих натуру какую-то, да, такую привычную для нас, да, природу, зверюшки, дети и прочее, это, конечно же, Босх.
Да, но Босх, знаете, тоже часто у меня студенты спрашивают, говорят, расскажите нам рецепт, какая кислота, какие грибочки, что?
О, классика жанра.
Я говорю, вы знаете, количество наркоманов – миллиарды, количество художников – десятки. Делайте выводы. Не важно, что вы видите, важно, что вы делаете и каков уровень вашей саморедактуры. Вообще, хочу сказать, Босх был единственным художником в Нидерландах своего времени, который не работал на рынок. Потому что он был женат на невесте, чье состояние было вторым по величине во всех Нидерландах.
У него, по-моему, даже у самого не было, и до конца жизни он, по-моему, так и не обзавелся никакой там недвижимостью.
У
в итоге,
него все, да, было шоколадно, он был уважаемым
гражданином. Нет, я имею в виду, но лично у него, да, не было.
А, ну, тут я даже таким юридическим тонкостям никогда не интересовалась. Он был обеспеченный, уважаемый человек. Так что, знаете, с социализацией у него было все здорово. Вот. А то, что да, он, скажем так, реализовывал в искусстве все, что он хотел. Ведь, видите как, он же тоже там реализовывал свое такое садо-начало. Если мы посмотрим поближе, главная тема – это наказание грешников. А кто у него грешники? Духовенство и те люди, которых он считает неправильными. Там вот у него, у меня там в лекциях слайдики есть любимые, когда мужчина, он, значит, привязан за руки к арфе, а флейту ему засунули, не скажу куда, неприлично.
Тем более утро, да, и прямой эфир все-таки. Юродивыми называют вот таких художников наши слушатели. Кстати, то, что касается Новохудоносора, я нашла, это ликантропия называется. Mm-hmm. Это вот то, что когда там кто-то может вообразить, что он оборотень, люди волков как будто бы превращаются. Вот это то, что касается его. Ну, а то, что касается вдохновения, вот это же откуда вот это может браться? Mm-hmm. Потому что то, что касается Босха картин, это... Я не знаю, это какая-то база же у человека mm-hmm. должна быть. Что это религия так действовала? Как у Блейка, нет? Что?
Нет. Вы знаете, художник, конечно, должен быть шизоидом. Любой человек, который нуждается в том, чтобы смотреть на проблему с разных сторон, должен быть шизоидом. Художник, если он руководит мастерской, он желательно, чтобы он был психопатом, параноиком. То есть закрученным на одну идею и применяющим нестандартные решения для того, чтобы ее реализовать. Но я повторю, что это не слабость. Сумасшествие – это слабость. Болезнь – это слабость. Не функционирует. А в том случае, когда это результативно, это особенность, это стратегия. Да? Результат является показателем. Бывало ли, когда вот скажите, когда вы видите сны, Даша,
так.
Вам все снится так же, как происходит в жизни?
Ну нет, конечно, вот. Нет.
И неужели вы думаете, что людям в 12 веке до новой эры снилось что-то другое?
Не, мне просто интересно понять, как бы именно внешнее влияние на человека, что может, да, развивать вот именно такую образность мышления, если хотите.
Ну, собственная дисциплина, потому что. Знаете, когда говорят, что художник выражает внутренний мир у всех одинаковый. Он состоит из ошметков каких-то воспоминаний, страхов, желаний и так далее. А художник хочет выделиться, и он хочет быть признанным и любимым за то, что он не похож на других. Отсюда идет формальный поиск.
Вот по поводу выделиться и по поводу человека, которого вы упомянули, да, причем... Скажем так, горячо нелюбимого мною.
А, да-да-да, я поняла.
Олег Кулик,
да.
Безусловно.
Да.
Это искусство?
Нет, это шоу-бизнес.
Чистой воды ведь.
Весьма успешный вариант.
Это шоу-бизнес, при этом основанный, как вы считаете, на каких-то действительно внутренних отклонениях? Либо это, опять же, это до такой степени раскрепощенность и отсутствие комплексов, угу. Что в итоге нам это кажется, что нет, ну, людям больше закомплексованным, да, угу. И зажатым в какие-то рамки. То есть здесь не идет разговор именно об отклонениях медицинских, как вы считаете?
А если бы шел разговор об отклонениях медицинских, Олег Кулик бесплатно бегал бы на четвереньках по улицам. Он делает это в нужном месте, в нужное время.
Шикарно. Добрый день. Талант в человеке – это Бог. Все просто. Бог дает. Спасибо. Олег нам написал. Еще одно, да? Вот
открыл
это,
глаза.
Это, опять же, возвращает нас к Босху, вот это сообщение, потому что очень многие говорят, что вот таких людей, как Дали, как mm-hmm. Босха, это... Как же это, господи, черти крутят? Никогда не сталкивались с таким?
Сальвадор Дали счастливый человек, потому что помимо таланта Господь послал ему великого продюсера. Потому что, если посмотрим мы с вами внимательнее на его биографию, он всегда был немножко фриковатым, был слабый. Он не был импотентом, как он старательно пропагандировал. На самом деле, он, скажем так, его способ... был немодным тогда. Если бы сейчас, то он бы вместе с Элтоном Джоном выступал там. Вот. И он совершенно был неприкаянным. Он даже, у его папы был такой респектабельный нотариус. И он уже институт закончив, он ходил там в каких-то обносках, совершенно не умел зарабатывать. И папа даже сокрушался, что ж ты за дебилоид-то такой. Но он не был дебилоидом, он просто, скажем так, не хватало ему какого-то стержня. Это не является отклонением. И вот когда он встретил женщину, которая взяла его в ежовые рукавицы, заставила работать раз, сама ходила, продавала его работы, тогда они и создали образ непонятого гения. И вы знаете, ну, слушателям я расскажу, что он поссорился со своей сестрой, когда та пошла на радио защищать образ Сальватора от обвинений в сумасшествии. Она сказала, нет, что вы, он был любимый ребенок, балованный ребенок. Да все только умилялись, когда он в
бассейн. И все испортило, да?
Да!
Плюс 7-903-797-6333. Мы продолжим этот интересный, безусловно, разговор. У меня в студии искусствовед Мария Санти. Ваши вопросы, мнения, друзья, отправляйте на наш смс-портал. Плюс 7-903-797-6333. Программа «День города». Скоро продолжим.
День города.
Еще раз доброе утро. Программа «День города» продолжается. Меня зовут Дарья Гордеева. У меня в гостях искусствовед Мария Санти. И мы говорим о художниках, которые изображали сумасшедших, которых считали сумасшедшими и которые реально сошли с ума. И как раз, наверное, о таких художниках сейчас и поговорим во второй половине часа. Напомню, что для ваших вопросов и для мнений есть номер нашего смс-портала +7 903 797 6333. То, что касается тех, кто действительно сошел с ума,
да,
по-настоящему.
Эти люди прекращали творить, они прекращали заканчивать произведение искусства. То есть, ну, навскидку, Пармиджанино получил, Врубель. Вот Пармиджанино, или Пармезанчик, как переводится его, имя в истории искусства, был весьма амбициозен. И сначала он поехал, состязался за место Рафаэля, потом за место Тициана. Везде ему не везло, он уехал в Парму, а там Корреджо, да черт возьми. И он сошел с ума. В чем это проявлялось? Он заперся у себя дома и с головой ушел в изучение алхимии с целью найти философский камень и, наконец, разбогатеть. Да? Потому что философский камень, вы знаете, он вовсе не дает просветления, он тупо превращает вещи в золото. И видите как? Паоло Учелло то же самое. Прекратил общаться с людьми и начал заниматься перспективой, изучением перспективы, весь оброс, скажем так, и перестал делать произведение искусства, потому что произведение искусства — это некий диалог, да, то, что с одной стороны хочешь ты.
То есть, а эта идея фикс получается, да, которая, собственно, перенаправляет энергию, отвлекает.
Да, это идея фикс, но кроме того, видите как, базовым являлся отказ от общения с людьми, отказ от желания быть принятым в обществе, отказ от желания нравиться. Вот. А что касается Врубеля, то видите как, но к этому у него расположенность была с самого начала, потому что ему тяжело было очень терпеть других людей. У него вот этот вот образ демонический и постоянное недовольство собой, окружающим, тем, что люди вокруг не похожи на вот этого чувственного, сверхсильного демона. Оно выражалось в том, что, во-первых, он никак не мог закончить работу сам. Вот это, видите как, вот это уже действительно отклонение. Почему? Потому что мешает. Вот люди, которые наблюдали за его работой, они говорят, что ты приходишь в час дня, а демон один. Ты приходишь вечером, демон другой. Другое лицо, другой образ. И у него пришлось просто насильно, значит, вырывать эту работу, что, ну, парень, ну, успокойся, да, ты сделаешь просто другую. Вот. И это нарастало, нарастало, и в конце он уже сам просил, потому что он лежал, конечно, он лежал в хорошей клинике, его отпускали на каникулы, и во время каникул он сказал: кладите меня, пожалуйста, обратно, потому что я не могу. Вот, и позднее его произведение, вот у него есть портрет Брюсова, где он там такой немножко кубистичный, на заднем плане. Вы знаете, там дело не в том, что он стал по-другому видеть, просто ему стало лень заканчивать. Вот. Вот и все.
Ну, то есть, получается, в случае вот с этими художниками социопатия — это зло, безусловно.
Ну, скажем так, социопатия в...
Просто мне интересно, есть ли такие художники, которые, наоборот, уходили от людей, и вот тут-то...
Вы знаете, социопатия в микродозах присутствует в нас, потому что необходимость жить с людьми...
В некоторых даже очень не в микро, я вам могу сказать.
Необходимость жить с людьми — это насилие над своими инстинктами. Конечно, мечта о том, чтобы в одиночестве достигнуть высоты и быть оцененным людьми за это впоследствии, она, извините, пожалуйста, широко распространена. Все отшельники этим занимаются. Среди художников, вот Александр Иванов, самый такой абсолютный пример, который 20 лет, извините, работал над одной картиной, когда сначала это вызывало восторг, а потом люди просто забыли про него. Ну, парень, ну уже. И он приехал, вложив в нее всего себя, а для художников-академистов он был немножко не такой, как надо, а для художников молодого поколения он уже был...
Он уже не тот, да.
Ветхий. И он умер в тот год, когда он приехал с картиной в Россию, потому что, к сожалению, никто его не оценил.
+7 903 797 6333. Еще раз напоминаю, номер нашего смс-портала. В студии искусствовед Мария Санти. И если переходить, да, дальше, точнее, двигаться дальше по художникам, если можно так выразиться, есть еще один художник, которого нельзя не упомянуть, который и в психиатрической клинике лежал. Да, это, конечно, Ван Гог.
Винсент наш Ван Гог. Да. Вы знаете, вот у меня вообще на него загорается лампочка. Почему? Потому что скажешь Ван Гог, и все такие: ми-ми-ми, ути-пути, я так люблю Ван Гога. Любить живопись Ван Гога — одно. А люди говорят, что я люблю его, он был такой несчастный. Извините, пожалуйста, если бы вы встретили в жизни этого вечно недовольного человека, у вас не получилось бы его полюбить. И ситуация Ван Гога, он, скажем так, был требовательный, скорее, он не перерос подростковый возраст. Вот, скорее всего, что случилось. Потому что, если посмотрим мы с вами его биографию, он, видите как, он не был слабым, он был активным. Но привычки его активности, они, к сожалению, не совпадали с другими людьми. Вот первая его работа была, он продавал картину, маленькая лавочка, там, конечно, такая арбатская живопись примитивная. Что он делал? Когда покупатели приходили, он ему говорил: неужели вы это купите? Неужели вы не видите, что это не искусство, это плохо? И когда хозяева этой лавочки, а возможно, это люди, там, которые жили с этого всей семьей, когда они увидели цифры продаж, они сказали: парень, ну, ты умный, мы это ценим, да, но за свой счет, пожалуйста.
Да, он был достаточно агрессивен вот, в отношении своих работ, это правда.
Вот, так это даже не свои работы, это чужие работы были. Он поехал учиться на священника, и знаете, что вот он был направлен помощником пастора в шахтерский городок.
Угольные шахты, да.
И жалования раздавал бедным нищим шахтерам, за что они, конечно, называли его святым, это понятно. А родственники, конечно, идиотом, это тоже понятно. И даже его непосредственное начальство...
Мне кажется, в этот момент он пережил вот так называемый комплекс Христа, да, когда он действительно раздавал деньги, жил там, спал на земле, ходил в каком-то рванье, собирал там вот эти остатки угля по склонам, то, что... И он же реально получал от этого удовольствие. Это такой мазохизм в определенной форме.
Конечно. И видите как, непосредственное начальство прекратило такую практику, да? Что, парень, если ты не понимаешь, что текст Евангелия, это то, что мы продаем, а не то, что мы исполняем, ну давай это как-то самостоятельно, ладно? Мы не готовы платить за такое поведение. И, скажем так, он поехал к брату, и брат, который всю жизнь его содержал, потому что Винсент, вероятно, он для него был реализацией той мечты быть художником, которую сам он себе не разрешал реализовывать. Он работал в банке, он зарабатывал деньги, у него была семья. Так он писал, он любил его, и его любовь была деятельной, то есть настоящей. Но он писал родственникам: это невозможно. Он приходит, он проходит в грязной обуви. Приходят мои друзья, он им хамит. Ну, потому что вы знаете, что ни один человек не соответствовал его представлению о том, каким человек должен быть. Он подружился с импрессионистами и оценил их высоко, потому что они не салонные. Но когда он стал с ними общаться, он им сказал, что они недостаточно радикальны и неправильно относятся к творчеству. Значит, брат ему сказал: дорогой, слушай, есть такой город Арль,
да.
Я буду присылать деньги, но только уезжай. И как только он оказался один, сразу полон проектов, сразу проблем нет, он начал писать тем же импрессионистам: приезжайте, мы сделаем коммуну, будем вместе искать заказчиков. И приехал только такой же неприкаянный Гоген. И Гоген, извините, алкоголик, наркоман, сказал: парень, это невыносимо. Но 77 пятниц в один день, это слишком тяжело даже для меня. И что Ван Гог сделал? Он набросился на него с бритвой.
С бритвой, да.
Да, то есть агрессия. Вот я что хочу здесь сказать, что ну, это поведение человека 12 лет, 13 лет, когда выросло тело, но еще нет привычек добиваться от людей того, что ты хочешь, через те действия, которые им нужны. И, скажем, не сумев убить Гогена, он обратил эту агрессию на себя. И вот, знаете, такой прекрасный есть эпизод, когда он своей знакомой проститутке принес не букет из алых роз, ни ромашки, ни лилии, а ухо!
Оно самое, да, дорогое. Но и при этом надо сказать, что, конечно, арльский период, наверное, один из самых плодотворных у него.
Вот, видите как? Человек — это набор привычек. И тот набор...
Это при всем при том, что он там реально сходил с ума. Я имею в виду внутри себя.
Да. Набор привычек, который был связан у него с профессиональной деятельностью, абсолютно здоровый. Почитайте, пожалуйста, письма Ван Гога. Такой чистой, деятельной, творческой, поступательной к любви к искусствам я желаю каждому профессионалу. У него были моменты, когда у него было всего две краски. И он мог бы сказать: я сегодня не работаю, у меня сегодня выходной. Нет, он находил такой сюжет, который он мог бы изобразить этими двумя красками. Дай бог каждому. И кстати говоря, вот, может быть, слушатели «Серебряного дождя» будут удивлены, он ненавидел рисовать цветы. Он писал своему брату: я бы хотел посвятить себя всего изучению натуры, но нет денег на натурщиц. Опять пришлось сегодня эти дебильные ирисы рисовать. Вот, если бы, видите, как ирония судьбы, если бы немножечко он прожил, за одни какие-нибудь подсолнухи ему бы там, не знаю, Памела Андерсон всю жизнь позировала. Да? Вот так. И, конечно, когда этот эпизод, а знаете, да, маленький город провинциальный, и жители собрались, у нас здесь дети гуляют, а этот придурок с бритвой. да, то есть его, конечно, принудительно направили на лечение, и непонятно даже с самоубийством, то ли он убил, то есть он настолько был мазохист, вот я здесь, да, повторю, что сумма привычек в одних обстоятельствах, она не всегда повторяется в других. В профессии все здорово и результативно. В личной жизни он был требующим, просящим, он ничего не производил, не давал.
Не просящим, действительно, а требующим, да. Именно, это правда.
И видите как, он либо настолько вот был мазохистичен по отношению к самому себе, что выстрелил себя в грудь, дурак, в голову надо стрелять. А либо он взял на себя, ну, тогда он не покончил с собой, а просто взял на себя вину мальчишек, которые баловались с пугачом для ворона и случайно в него попали.
И при этом, конечно, вот история Ван Гога, как и, собственно, Сальвадора Дали, mm-hmm. да, это еще и то, насколько все-таки для таких людей важно, когда рядом с тобой есть либо тот, кто берет тебя в ежовые рукавицы, да. либо тот, как Тео, кто тебя настолько бескорыстно любит. Потому что, да. мне кажется, если бы не поддержка Тео, вот это самоубийство, он просто довел бы себя до этого намного раньше. Это, конечно, бесконечно трогательная фотография могилы, где Тео завещал похоронить себя рядом, да, с братом. Да. Я просто рыдаю каждый раз, когда я вижу это фото. Плюс 7-903-797-6333 номер нашего смс-портала. У меня в гостях искусствовед Мария Санти. Останется у нас еще несколько минут буквально в эфире для того, чтобы закончить этот разговор. Ваше мнение, сообщение отправляйте. Скоро продолжим.
День города.
Еще раз доброе утро. Несколько минут остается в эфире. Меня зовут Дарья Гордеева. В гостях у меня искусствовед Мария Санти. Очень интересный разговор. Говорим мы о художниках, которые изображали сумасшедших в своих полотнах. Из себя изображали сумасшедших, которые были реальными сумасшедшими. Закончили мы на Ван Гоге. И огромное количество благодарностей на смс-портале вам, Мария. И так вот...
Спасибо.
Какой итог этого разговора вам так хотелось бы подвести, то, что касается вот именно этой темы?
Каждый человек хочет быть оцененным. Мужчине нужно принятие и восхищение. Если он сумасшедший, и даже если он считает себя здоровым, именно для этого художники и женятся. Да? Чтобы жена говорила ему: ты гений, ты уникальный, ты талантливый, ты так классно все делаешь. Вот, дорогие друзья, так что...
Можете... Заметьте, при этом я вас перебью, что некоторые женщины, например, такие, как Фрида, да. прекрасно при этом справляются и без поддержки.
Да.
Ну вот, да, мужчинам это нужно. Кстати, вот последний буквально вопрос. Алексей пишет, правда ли, что Ван Гог при жизни продал всего одну свою картину?
Да, это правда.
Зато сейчас. При этом я знаю, что известный, забыла прям имя человека, который из любви к искусству бескорыстно в Париже скупал работы вот этих импрессионистов, никому не нужных.
Папаша Танги.
Да, Танги. Угу. Я представляю, как потом веселились наследники. Да. Друзья, вам спасибо огромное за ваши сообщения, за приятные слова нашей гости. Мария, вам за, как всегда, интереснейший эфир. Огромное спасибо.
Спасибо вам, Дашенька.
У меня в гостях была искусствовед Мария Санти. Друзья, прощаюсь с вами до завтра. До традиционно 7 часов утра найдем о чем поговорить.